Человек будущего прибыл вечером в 7 часу, и Эраст Петрович успел основательно подготовиться. Сказал о графене Кондратьевне, что приедет генерал, так пусть малашка в прихожей пол помоет, сундук трухлявый уберет, и главное, чтобы не вздумала щи варить. У себя в комнате раненый произвел капитальную уборку, одежду на гвоздях перевесил по авантажней, книги убрал под кровать, оставил на столе только французский роман «Философические эссе Давида Юма» на английском и записки парижского сыщика Жана Дебре. Потом Дебре убрал и положил вместо него наставление по правильному дыханию настоящего индийского брамина господина Чандры Джонсона, по которому каждое утро делал укрепляющую дух гимнастику. Пусть видит мастер хитрых дел, что здесь живет человек бедный, но не опустившийся. Чтобы подчеркнуть тяжесть своего ранения, Эраст Петрович поставил на стул подле дивана пузырек с какой-то микстурой, одолжил у Аграфены Кондратьевны, а сам лег и обвязал голову белым кашне. Кажется, получилось то, что надо, скорбно и мужественно. Наконец, когда лежать уже сильно надоело, в дверь коротко постучали, и тут же, не дожидаясь отклика, вошел энергичный господин, одетый в легкий, удобный пиджак, светлые панталоны и вовсе без головного убора. Аккуратно расчесанные русые волосы открывали высокий лоб, в уголках волевого рта пролегли 2 насмешливые складочки, от бритого с ямочкой подбородка так и веяло самоуверенностью, проницательные серые глаза вмиг обозрели комнату и остановились на Фондорине. «Я вижу, мне представляться не надо», — весело сказал гость. «Основное про меня вы уже знаете, хоть и в невыгодном свете». «На телеграф-то Грушин нажаловался?» Эраст Петрович захлопал глазами и ничего на это не сказал. «Это дедуктивный метод, милейший Фондорин. Восстановление общей картины по некоторым мелким деталям. Тут главное не зарваться, не прийти к некорректному выводу, если имеющаяся информация допускает различные толкования. Но об этом мы еще поговорим, время будет». «А насчет Грушина это совсем просто. Ваша хозяйка поклонилась мне чуть не до пола и назвала превосходительством. Ну, это раз. Я, как видите, не превосходительство, никак не похож, да он им пока и не являюсь, ибо мой чин относится всего лишь к разряду высокоблагородий. Это 2. Никому, кроме Грушина, о своем намерении навестить вас я не говорил. Это 3». Ясно, что о моей деятельности господин следственный пристав может отзываться только нелестно. Это 4. Ну, а телеграф, без которого в современном сыске, согласитесь, совершенно невозможно, произвел на все ваше управление поистине неизгладимое впечатление, и умолчать о нем наш сонный Ксаверий Феофилактович никак не мог. Это 5. Так? Так. Постыдно предал добрейшего Ксаверия Феофилактовича потрясенный Фондорин. «У вас что, в таком юном возрасте уже геморрой?» — спросил бойкий гость, переставляя микстуру на стол и усаживаясь. «Нет», — бурно покраснел Эраст Петрович и заодно отрекся уж и от Аграфены Кондратьевны. «Это хозяйка перепутала. Она, ваше высокоблагородие, вечно все путает. Такая баба бестолковая. Понятно. Узовите меня Иваном Францевичем, а еще лучше просто шеф, ибо работать будем вместе». «Читал ваше донесение», — без малейшего перехода продолжил Бриллинг. «Толково, наблюдательно, результативно. Приятно удивлен вашей интуицией. Это в нашем деле драгоценнее всего. Еще не знаешь, как разовьется ситуация, а чутье подсказывает принять меры. А как вы догадались, что визит к Бежецкой может быть опасен? Почему сочли необходимым надеть защитный корсет?» «Браво!» Эраст Петрович запунцовил еще пуще прежнего. Да, придумано славно. От пули, конечно, не убережет, но от холодного оружия очень даже неплохо. Я распоряжусь, чтобы закупили партию таких корсетов для агентов, отправляющихся на опасные задания. Какая марка? Фандорин застенчиво ответил: «Лорд Байрон». «Лорд Байрон», — повторил Бриллинг, делая запись в маленькой кожаной книжечке. «А теперь скажите мне, когда вы могли бы приступить к работе? У меня на вас особые виды». «Господи, да хоть завтра!» — пылко воскликнул Фандорин, влюбленно глядя на нового начальника, то есть шефа. «Сбегаю утром к доктору, сниму швы, и можете мной располагать». «Ну вот и славно». «Ваша характеристика бежецкой». Эраст Петрович законфузился и, помогая себе обильной жестикуляцией, начал довольно нескладным: «Это редкостная женщина. Клеопатра. Кармен. Красоты неописуемой, но дело даже не в красоте. Магнетический взгляд». «Нет, и взгляд не то. Вот главное, в ней ощущается огромная сила. Такая сила, что она со мной будто играет. И игра с какими-то непонятными правилами, но жестокая игра. Эта женщина, по-моему, очень порочна и в то же время абсолютно невинна. Ее будто не так научили в детстве. Я не знаю, как объяснить». Фандорин порозовел, понимая, что несет вздор, но все же договорил: «Мне кажется, она не такая плохая, как хочет казаться». Статский советник испытующе взглянул на молодого человека и озорно присвистнул: «Вон оно что! Ну, так я и подумал. Теперь я вижу, что Амалия Бежецкая особо и впрямь опасная, особенно для юных романтиков в период полового созревания». Довольный эффектом, который эта шутка произвела на собеседника, Иван Францевич поднялся и еще раз посмотрел вокруг. «За конурку рублей 10 платите?»
12,
с достоинством ответил Эраст Петрович. «Знакомая декорация, сам так жил во время ОНО. Гимназистом в славном городе Харькове. Я, видите ли, вроде вас, в раннем возрасте остался без родителей. Ну, да это для оформления личности даже полезно. Жалование-то 35 целковых, согласно табели?» Опять без малейшего перехода поинтересовался статский советник. «И квартальная надбавка за сверхурочные. Но я распоряжусь, чтобы вам из особого фонда выдали 500 рублей премиальных за усердие и перенесенную опасность. Итак, до завтра. Приходите, будем работать с версиями». И дверь за удивительным посетителем закрылась. Управление сыскной полиции в самом деле было не узнать. По коридорам деловито рассели какие-то незнакомые господа с папками под мышкой, и даже прежние сослуживцы ходили уже не в перевалочку, а резво, подтянуто, в курительной. О, чудо! Не было ни души! Эраст Петрович из любопытства заглянул в бывшую буфетную, и точно вместо самовара и чашек на столе стоял аппарат ПОДО, а телеграфист в форменной тужурке посмотрел на вошедшего строго и вопросительно. Следственный штаб расположился в кабинете начальника управления, ибо господин полковник со вчерашнего дня был отдел отставлен. Эраст Петрович, еще немного бледный после болезненной процедуры снятия швов, постучался и заглянул внутрь. Кабинет тоже изменился. Покойные кожаные кресла исчезли. Вместо них появилось три ряда простых стульев, а у стены стояли две школьные доски, сплошь исчерченные какими-то схемами. Похоже, только что закончилось совещание. Бриллинг вытирал тряпкой испачканные мелом руки, а чиновники и агенты, озабоченно переговариваясь, тянулись к выходу. «Входите, Фандорин, входите! Не топчитесь на пороге!» поторопил заробевшего Ираста Петровича новый хозяин кабинета. «Залатались? Ну вот и отлично. Вы будете работать непосредственно со мной. Стола не выделяю, сидеть все равно не придется. Жалко, поздно пришли. У нас тут была интереснейшая дискуссия по поводу Азазеля из вашего рапорта».